а я нет. И цесаревич выложил 5 сотенных купюр. Розен ответил, и только. Ответил и Лопухин. Теперь прикупаем? Пожалуй, терям-пам-пам. Цесаревич сбросил 2 карты. Розен и Лопухин по 3. Отвечаю и поднимаю на 500. Наследник кинул в банк 1000. Пас. Розен бросил карты. Не нравится мне это, поморщившись, сказал Лопухин. Ну хорошо, Мишель, скрываю. Вот 1000. Что у тебя? Ого, 3 дамы и джокер. Стало быть, каре. Мне с 2 тузами ничего не светит. Банк твой. Чистый выигрыш цесаревича составил 2400 рублей. Наследник престола заметно повеселел. В следующей партии выиграл Розен, предъявив фоль, и забрал банк в 9000. Затем 3 раза подряд счастье улыбнулось цесаревичу. Выиграл он, впрочем, немного. Лопухин и Розен быстро пасовали. Потом битый час никому не везло. «Настоящая игра начнется, когда не одному, а всем игрокам придет хорошая карта», — сказал Лопухин, откупоривая 3-ю бутылку коньяку. На сей раз привычного Шустовского. «Вот тогда из кого-то перья полетят». «Из тебя, Николас», — захохотал цесаревич, в то время как Розен метал карты. На этой раздаче Лопухину не пришло ничего. Зато между полковником и цесаревичем пошла настоящая рубка. В конце концов Розен не выдержал и вскрылся. Против его масти Михаил Константинович смог выставить только фоль. Правда, старший, но все-таки фоль. И взволнованный Розен обеими руками погреб к себе целый курган ассигнаций. 16000, посчитал в уме Лопухин. Поздравляю вас. Ну-с, Мишель, из кого перья летят? Играем еще, закричал наследник. Изволь. В следующей партии граф не только отобрал у полковника 2/3 его выигрыша, но и, подняв ставку до лимита, заставил цесаревича спасовать. Пока Лопухин сгребал выигрыш, наследник быстро перевернул его карты. «Э, Мишель, так не по правилам», — запротестовал граф. «Нет, вы поглядите», — кипятился цесаревич. «Одна пара, да и та младшая. Против моей тузовой тройки. Знал я, Николас, что ты цербер, но не знал, что жулик». «Блеф допускается правилами игры», — спокойно отвечал граф. «Это гамбургский похин. Тебе сдавать, Мишель». «Ах, ты так, да? Ну, держись». На сей раз граф ответил и надбавил, даже не взглянув на выпавшие ему карты. Цесаревич поднял ставку до 500 рублей. Розен бросил в банк сразу 2000. «Ставлю 3», — сказал Лопухин. «Надо бы больше, но уж так и быть, протянем удовольствие». «Вы не собираетесь посмотреть свои карты?» — осведомился у него Розен. «Зачем? Я чувствую, что карта хорошая, и пока мне этого довольно. Или вы желаете прикупить?» «Пока нет». «Вот и я тоже. Твой ход, Мишель». «Ставлю 5». «10», — тихо и серьезно сказал Розен. Теперь и Лопухин взглянул на свои карты. На одно мгновение Розену показалось, что Цербер выйдет из игры. Однако он справился с собой и почти равнодушно бросил. «Отвечаю 10». «Прикупаем?» «Зачем? Еще рано». «Блефуешь, терьям-пам-пам», — злорадно засмеялся цесаревич. «Вижу, что блефуешь. Будешь наказан». «Отвечаю». Розен и Лопухин в свой черед отсчитали по 10 тысяч и бросили в банк. Шелестящая груда ассигнаций заняла весь центр стола. «Будем прикупать?» «Уже?» «Ну что ж, пожалуй». Розен молча кивнул. К общему удивлению, он не прикупил ни одной карты. Лопухин одну, цесаревич тоже одну. «Чье слово, господа?» «Мое», — отозвался цесаревич. «Ставлю 20». «Нельзя, Мишель», — осадил Лопухин. «Лимит всего 10». «Правда? Ну, пусть будет 10, терьям-пам-пам. Валяй, полковник». Розен долго думал, потом со вздохом бросил карты. «Пас». «Отвечаю 10», — фальшиво бодрым голосом произнес Лопухин. «Думаешь, я тебя вскрывать буду? Ха-ха, вот тебе еще 10, терьям-пам-пам». «Отвечаю». Груда ассигнаций угрожающе расползлась. в банке находилось уже более 90 тысяч. «Не проиграй секретные суммы, Николас», — захохотал цесаревич. «Блефуешь ведь, я тебя насквозь вижу. Отвечаю 10. И еще 10. «Стой, терям-пам-пам, давай на запись». «Мы договорились играть на наличные, Мишель. Если пасуешь, так и скажи». «Не дождешься. Где мои резервные?» Бросив карты на стол рубашкой вверх, наследник заметался по каюте. Из недр саквояжа, из карманов сюртука, из ящиков бюро было извлечено около 1000 рублей золотом и ассигнациями, 5000 марок и несколько кредитных билетов лондонского банка. «Достаточно?» Лопухин быстро пересчитал, прикинул в уме курс и покачал головой. «Здесь чуть больше 5000 рублей. Половины не хватает». «Карп! Карп! Сом Налимыч!» Явился дворецкий, скорбный, как на похоронах. «Карп, сознавайся, ты мои деньги припрятывал!» Поклонившись, дворецкий ответил отрицательно. «Помилуй бог, от кого бы он стал их припрятывать?» «От меня!» — в бешенстве закричал цесаревич. «Нет? Не врешь? Тогда тащи шкатулку. Где шкатулка?» У дворецкого подкосились ноги. «Хоть убейте, ваше императорское высочество, не дам. Костьми лягу. Убивайте, воля ваша». «Что в шкатулке?» – деловито осведомился Лопухин. «Орден Андрея Первозванного», – позабыв приличие, возопил дворецкий. «И другие подарки для японского царя». «Не дам, ваше императорское высочество. Хоть режьте». «В самом деле, Мишель, нехорошо», — улыбнулся Лопухин и вдруг подмигнул. «Но ты ведь это не всерьез? Я сам любил когда-то такие шутки». «Изыди вон!» — заорал цесаревич на дворецкого. Тот удалялся спиной вперед, так медленно и так явно выказывал молчаливое осуждение, что рука наследника зашарила по столу в поисках предмета, который можно было бы запустить в укоризненную рожу леща в обличье. «Итак, или ставь 10 тысяч, или бросай карты, Мишель», — ласково проговорил Лопухин. «Не дождешься». Цесаревич сорвал с пальца перстень с бриллиантом. «Вот, 15 тысяч, копейка в копейку. Плюс деньги. Всего, значит, две ставки». «Скрываешься?» «Еще чего, просто отвечаю». «Тогда и я отвечу». Элегантным жестом граф бросил на стол нераспечатанную пачку сотенных. Цесаревич засмеялся. Правда, смех у него получился чуть-чуть лающим. «Видал, полковник, он точно на секретные суммы играет». «Ну, теперь держись, статский советник, вскрываю». «У меня каре из восьмерок, а у тебя?» Ничего не ответив, Лопухин медленно выложил карты по одной. Короля бубен, короля треф, короля пик. Помедлил и выложил семерку пик. Еще помедлил и предъявил джокера. «Мое каре старше, Мишель. Сожалею». «А у вас что было, полковник?» «Масть, бубны». «Мог выйти гроссрайхе, но я не рискнул. Теперь вижу, что правильно сделал. Бубновый-то король был у вас». Ничего не говоря, Лопухин снял со стола коньяк и фужеры, взял скатерть за углы и поднял увесистый денежный куль. На цесаревича было жалко смотреть. «Но», — начал он, — «желаете продолжить игру, ваше императорское высочество?» — очень холодно осведомился граф. «Что? А, да, конечно, желаю. Но у вас ведь, кажется, больше нет денег. Я не ошибся? Сыграем в долг». Лопухин покачал головой. Розен отвернулся. Наследник, казалось, сейчас расплачется, как дитя. «Я приказываю вам играть», — выпалил наконец он. «Да?» — граф иронически поднял бровь. И цесаревич, поняв всю беспочвенность своих претензий, мигом сменил тон. «Это нечестно», — забормотал он умоляюще. «Вы должны дать мне отыграться. Это подло, наконец. У меня же ничего, совсем ничего не осталось. Я же не знал, что так будет. Я нищ, но я отдам. Долг чести. Я же наследник, наконец. Господа, вы должны мне верить». «Я полагаю, вам не стоило садиться играть, ваше императорское высочество. Честь имею». И Лопухин, четко повернувшись на каблуках, вышел, унося денежный мешок. Вслед ему смотрел старый дворецкий Карп Карпович. Смотрел так, как смотрел бы на врага рода человеческого. «Ловко сделано», — оценил Розен уже наверху. «Против вас играть не садись, догола разденете. Я за вашими руками следил очень внимательно. Неужели простое везение?» «Везение простым не бывает», — назидательно заметил Лопухин. «Играть надо уметь. Вас я не раздел, чтобы вы свой револьвер не продали». «Вам со мной еще стреляться». А наследник просто не умеет владеть своим лицом. Играть против него в гамбургский пахен все равно, что ребенка грабить. Как-то даже неловко. «А знаете что? Так и быть, со временем я, пожалуй, найду способ вернуть ему проигрыш». «Во Владивостоке?» — спросил догадливый Розен.